Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Сразу же после выхода этот роман сделал знаменитым своего автора. Правда, не знаю, сделал ли он счастливым автора. Что неудивительно, ведь Оскар Уайльд поднимал в нем самые обсуждаемые вопросы своего времени. Можно ли уничтожить свою совесть? Какую цену можно заплатить за молодость и красоту? Можно ли отказаться от души без последствий? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов, а у меня в гостях уже привычно книжный блогер Леонора Харитонова. Леонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но вот через какой-то вот длительный, да, промежуток времени мы с вами встречаемся. Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы поговорим про, наверное, один из самых знаменитых английских романов. Конечно, мы говорили про многие знаменитые английские романы, мы говорили про Джейн Остин, да, и «Гордость и предубеждение». Ну вот «Портрет Дориана Грея», наверное, один из самых читаемых, цитируемых романов до сих пор. Что неудивительно, потому что его создатель, писатель и поэт, и даже, я бы сказал, в некотором роде эстет, да, и сегодня его назвали культуртрегером, да, Оскар Уайльд, то есть человек-событие, да. Интересно, как Оскара Уайльда вообще воспринимали, потому что есть люди, которые гонятся за модой, да. Оскар Уайльд сам создавал моду, причем когда его последователи, почитатели пытались это повторить, выглядело это ужасно, да? То есть его зеленые сюртуки и искусственно, он сам ведь красил розочки, да? Значит, на нем выглядели идеально, на всех других выглядели как клоунские костюмы, да? Вот-вот. И попробуй тут, в общем-то, разберись, что же это такое. Так вот, Оскар Уайльд, его роман «Портрет Дориана Грея» — это роман, который завершает нашу трилогию, состоящую из трех, я не побоюсь этого слова, великих, гениальных, по крайней мере, книг. Это Николай Васильевич Гоголь «Портрет», безусловно, это Оноре де Бальзак, великий, гениальный французский писатель, и его «Шагреневая кожа», и Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея». Все три книги. Вот уж непонятно, значит, кто кем вдохновлялся. Ну, вот поговорим, потому что Оскар Уайльд точно читал «Шагреневую кожу», и точно «Шагреневая кожа» повлияла на «Портрет Дориана Грея». А вот «Портрет» Николая Васильевича Гоголя, он, конечно, стоит так немножко особнячком. Я вообще очень сильно сомневаюсь, что Бальзак если Бальзак был знаком с русской культурой, ездил в Россию, его очень, кстати сказать, любили в России, да, то Оскар Уайльд вряд ли читал русских авторов. И забавно, что идеи, которые, скажем, он пропагандирует в «Портрете Дориана Грея», они, в общем, находят отражение в творчестве Федора Михайловича Достоевского. Я тоже, нет таких данных, что Уайльд читал Достоевского. Да? Вот мы сегодня будем говорить именно про этот роман. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, читали ли вы роман, нравится вам, не нравится, как вы думаете, вот насколько эта книга полезна, хотя это, в общем, книга, которая включена в все списки школьного чтения, вот, и за рубежом, и у нас. И вполне себе такой роман, в котором Уайльд поднимает какие-то очень довольно сложные вопросы, причем это делает оригинальным способом. И самое интересное, что этот роман у него на родине, когда он был опубликован сначала в Америке в такой урезанной версии, потом, значит, он был опубликован позже, на него обрушились критики, и он был опубликован позже доработанный, 6 глав он дописал, и предисловие. Вот, что, на мой взгляд, это не предисловие, это какие-то апрельские тезисы, как бы, Оскара Уайльда, то есть это такой набор афоризмов, письма об искусстве, писательстве, жизни и так далее. Да? Вот. Вот давайте попробуем поговорить, и почему как бы эта книга вызвала такой какой-то дикий ажиотаж и какую-то волну протеста, что Уайльду постоянно пришлось защищаться. И насколько сегодня эта книга воспринимается как какой-то такой вот текст, который может человека, ну, скажем, как-то привести в недоумение, да? Как минимум. Вот, много чего наговорил. Но для начала, да, об этой книге я, если честно, сомневался, говорить или нет. Вот, но на этой книге настояла Элеонора. Вот ей и, как говорится, микрофон в руки. Скажите, чем вас лично привлек Оскар Уайльд, Элеонора?
Ну, если признаться честно, то меня больше привлек, наверное, даже не сам автор, а именно произведение. Это вот тот случай, когда произведение было впереди автора, то есть я услышала о том, что вот портрет Дориана Грея, причем это было давно, еще вот, как говорится, школьные времена, вот, я уже не раз говорила о том, что у меня очень читающая мама, поэтому дома было много книг, и это была одна из ее любимых книг, ей очень нравилось это произведение, вот, не мудрено почему, потому что мне тоже оно очень нравится, вот, и прочитав эту книгу, я скажу сразу честно, я не сразу ее поняла, вот, когда прочитала «Школьный год». Ну, то есть, понятное дело, она меня зацепила, мне было очень интересно. Был интересный персонаж и вообще вот события, как они развивались. На тот момент я еще была слишком, по моим меркам, мала для Бальзака, поэтому я его не читала. Вот, с ним познакомилась в более такие старшие годы. А вот портрет как-то зашел мне очень легко. Прочитав, конечно, я многое для себя вынесла, поняла, что не все зиждется на красоте и молодости, это то, что я тогда для себя вынесла на тот момент. Вот. Поэтому, наверное, портрет меня привлек тем, что это отражение некой души и совести, вот, который показывается, да, что он никогда... что портрет, он не управлял жизнью владельца. То есть если мы смотрели какие-то или читали другие произведения, то обычно там какие-то волшебные предметы, которые влияют на человека, а здесь в корне все было по-другому. То портрет вообще никак не влиял на человека, никак не влиял на владельца, но лишь просто отражал его внутреннее состояние, его совесть, его душу. И, наверное, этим он сильно и привлек, и не только меня. И, в принципе, почитателей, мне кажется, этой книги очень много, потому что больше 30 экранизаций этой книги. Это достаточно такой, ну, мне кажется, большой. Вот. А сам Оскар Уайльд очень такой для меня противоречивый, на самом деле, писатель. Вот, когда я читала его биографию, у меня такое было... Знаете, это как сетка вверх-вниз. То есть, о, то нравится, то, ну что ж с тобой происходит, то снова вроде все нормально и снова падает. И как бы непонятно. Я не знаю, как относиться к самому автору, вот, но здесь я понимаю такую вещь, что в данном случае я разделяю немного автора и его произведения. Вот, я потому что понимаю, что произведение действительно великое, оно действительно... раскрывает очень важные вещи. И мне нравится одна из вещей, о которых, я надеюсь, мы потом тоже поговорим, что пороки, да, и грехи, которые там описываются, они на самом деле не описываются. То есть, пожалуйста, это каждый...
Но там нет просто... никаких пороков, кроме, да, ну, там, буквально двух преступлений, которые, да, инкриминируются. Да.
Мне нравится, как сам Уайльд написал. Я прочитала из его письма редактору Скотт Обсерверу в 1890 году. Он написал, что каждый человек видит в Дориане Грее свои собственные грехи. В чем состоят грехи Дориана Грея, не знает никто. Тот, кто находит их, привнес их сам. И вот, конечно, я когда тогда это прочитала, то у меня такое, о боже, то есть то, что я увидела... А этого не описано, то есть это то, что есть во мне. Так, я поняла, что нужно перечитывать, потому что действительно автор настолько сильно описал персонажа и окружение, что он сказал, он раскрыл пороки и грехи, не раскрывая пороков и грехов, то есть не называя их вот прям вот, ну, как именами собственными, да, не указывая на них, то есть каждый человек сам это видит. И, ну, нельзя просто обойти мимо, мне кажется, это произведение, поэтому именно я на нем и настояла. То есть тут больше произведение на меня повлияло, чем сам автор. Вот, наоборот.
Ну да, по Арте Дориан Грей, я нужно сказать, что я как раз из другого культурного кода и культурного поля с детства был. Да? Я скорее больше знал французскую культуру, чем... английская культура, конечно, Диккенс, это такой, ну, такой стандартный набор советского интеллигента, да, интеллигентной семьи, там Диккенс, у нас, правда, Диккенса не было вот в домашней библиотеке, зато был полное собрание сочинений Дюма и Бальзака, вот, был Андре Мура, были вот, ну, в общем, Франсуа Мориак, то есть вот какой-то такой вот...
Гюго, Дюма.
Гюго обязательно, ну, Дюма вот это зеленое, салатовое такое, зеленое.
Да-да-да.
Такое в собрании сочинений, вот, до сих пор. Я из этого собрания сочинений, у меня только, собственно, два произведения, которые я считаю действительно великими. Это «Три мушкетера», которые я, вот, на самом деле, вот, признаюсь, это мой личный каминг-аут, не очень люблю. Вот. И я обожаю «Граф Монте-Кристо», потому что считаю, что это величайший христианский тоже французский роман, написанный человеком, который, в общем-то, больше придерживается идей просвещения, нежели христианской этики. Но это вот парадокс и с Бальзаком тоже. Да? И три действительно произведения очень важных. Это, вот, как я уже говорил, Николай Васильевич Гоголь «Портрет». Очень важно, он очень короткая повесть, да, но при этом поднимающая какие-то, ну, невероятно большие проблемы, да, и темы, да еще и он там изобразил своего друга в этой повести, Александра Иванова, гениального русского живописца, автора великого полотна «Явление Христа народу», да. И, в общем, как раз поднимать вопрос вот продажи, да, души, да, и вот ради, да, ради славы, и что такое вообще творчество. Ну и Бальзак, «Шагреневая кожа», там немножко другие пласты, мы уже говорили об этом. Но, безусловно, вот все они, нужно сказать, что все они постфаустианские произведения, да? То есть Гёте, скажем там, сделал популярным вот эту идею средневековую, очень популярную, кстати сказать, в народном творчестве тему продажи души дьяволу, да? Филипп Марлоу, например, еще до Гёте, да, написал знаменитого своего «Доктора Фауста», вот, поэтому, ну, Гёте так как бы не ноу-хау, что, мягко говоря.
Сказали, что Гёте просто был очень распиарен.
Я думаю, что Гёте, безусловно, великий писатель и поэт, великий мыслитель. Да. Другое дело, что у меня к нему очень много вопросов, и особенно к его «Фаусту», да. Ну, это, безусловно, вот если говорить про Гёте и Фауста, то это такое, что называется, Евангелие просвещения. Да? То есть там Бог – это фактически такой, не знаю, такой энциклопедист, философ просвещения, для которого важно, чтобы... Не важно, чтобы человек был хороший, важно, чтобы человек был деятельный. Да? Вот за это ему все многое прощается. То есть вам... людей убивал, женщин предавал. Ну, что поделаешь, да? Ну, что ж мы... Грех человеческий, слаб человек, слаб, да? Ну, мы его все равно простим, да? Это такой очень своеобразный бог эпохи просвещения, да? И при этом, да, мы видим совершенно другую ситуацию с Гоголем, который действительно был вот, глубоким христианином, богобоязненным человеком, да, человеком глубокой христианской веры. Вот, Бальзака, который был, в себе сочетал как последователь Жан-Жак Руссо, идеи просвещения, да, так и человека религиозного, глубоко религиозного человека, даже более того, вот сочетавшегося в «Шагреневой коже», он подтрунивает над преклонением перед наукой, да, то есть в последней части, да, когда, собственно, Франсуа де Волантен, значит, пытается решить через науку вопрос своей души, понимает, что... Ну, там вообще, вот я советую третью часть почитать, вторую часть там, по-моему, да? Или третью?
Нет, это третья.
Третья часть, да? Угу. Почитать, да, по-моему, «Агония» она называется, да, значит, это просто, ну, такой стёб над наукой, над всеведением науки, да, и, собственно, портрет Дориана Грея, да, портрет Дориана Грея явно был создан под влиянием, под впечатлением шагреневой кожи, да. И в чем разница, кстати, вот этот вопрос, я не знаю, это что называется, это как я студентов спрашиваю, говорит, а вот на этот вопрос вы не готовились, да?
Ну, это вот, как всегда, это подстава.
Да-да-да, ну, вы же знаете, я люблю задавать такие каверзные вопросы, провокационные. Чем принципиально отличаются шагреневая кожа Бальзака и портрет Дориана Грея от Фауста Гёте?
Прям вот принципиально?
Да.
Это жестоко, на самом деле. Это жестоко, потому что я человек, которому нужно время на обдумывание. Я не человек спонтанной мысли оказался.
Ну, хорошо, ладно. Да. Сам задал, сам отвечу, да, если вы сомневаетесь.
О, класс. Я люблю такое, на самом деле. Да, я посижу, послушаю, в принципе, все нормально.
Я же приглашаю для того, чтобы поговорить, да, самому. Но на самом деле все же просто, ведь Мефистофеле в шагреневой коже, там это владелец антикварной лавки, ну, то есть лавки древности, да?
Да.
Мы поговорим, кто Мефистофель в портрете Дориана Грея, это второстепенные персонажи.
Да.
И роль зло не персонифицировано, а зло предмечено, да, то есть зло как бы, это идея зла, материального мира как зла, как носитель, ну, как бы воплощение зла, да, как бы носитель зла, это какой-то предмет, шагреневая кожа, либо портрет, да, ведь, по сути, в общем, Дориан Грей ни с каким Мефистофелем не вступает в договор, да, он сам продает душ. Если,
никому ничего не говорит.
Да, если доктора Фауста нужно было соблазнять, да, и склонять, если Франсуа де Волантена тоже нужно было соблазнять, да,
но я бы
Рафаэля де Волантена нужно было все соблазнять, да.
Но я бы не сказала, что Волантена прям соблазняли.
Я
бы сказала, что его, наоборот, даже отговаривали в некоторых
день. Не-не-не, ну что вы, там же все очень было прям,
Не знаю, мне когда в лавке древности, он ему прям указал и сказал, что, типа, ты готов к этому? И он сказал, я готов.
Вот, ну, там вообще тонкий. Он сначала ему показывает, да, картину Рафаэля с ликом Христа, да, то есть показывает идеал небесной красоты. Да, а потом говорит, ну, как бы вы можете отказаться от этого, да, ценой своей души. Вот, и вот вам, пожалуйста, да, этот, ваша шагреневая кожа. Ну, ладно, чем мы сейчас вот про шагреневую кожу-то возвращаемся. Так, да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, читали ли вы шагреневую кожу. Я напоминаю, что Telos Media – это не коммерческий проект, и поэтому... Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Вы можете сделать это, пройдя по ссылке в описании к видео, к нашему стриму. И вы можете, если вы хотите, например, поддержать проект Эпиграф, вы можете это сделать, прям нажав на эту ссылочку, и любую сумму можете пожертвовать. Но, наверное, для нас очень важно, чтобы вы делали это, скажем, регулярно, чем, например, какую-то сумму вы хотите сразу там пожертвовать. Ну, мы очень рады, очень благодарны вашей любой сумме, которую вы захотите поддержать наше служение. Благодаря вам еще больше людей могут услышать и увидеть наши эфиры и услышать Евангелие Иисуса Христа. Я напоминаю, что мы сегодня говорим с книжным блогером Элеонорой Харитоновой, о такой культовой книжке английской литературы и мировой литературы, как «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда. И давайте поговорим, начнем разговор о романе, да, и вот уже в романе мы будем говорить об идеях, да, самого Оскара Уайльда. Ну, может быть, мне кажется, было бы хорошо поговорить про идеи, исходя из того, что, в общем-то, Оскар Уайльд их сам изложил в предисловии, да, к роману. Вот у меня такой, да, вот вы, а у меня вот такое олдскульное издание, совершенно... Вот, двухтомничек, такой весь потрепанный весь, вот, 61-го года. Ну, может быть, чуть-чуть я ту парочку, да, вот, прочитаю, чтобы было понятно, да? Угу. Художник тот, кто создает прекрасное. Все предисловие такое. Это, вот, друзья, я вам просто предупреждаю, что это просто набор каких-то тезисов, да, у Оскара Уайльда. Те, кто в прекрасном находят дурное, люди испорченные, и притом испорченные, испорченность не делает их привлекательными. Это большой грех. Те, кто способен узреть в прекрасном его высокий смысл, люди культурные, они не безнадежны. Но избранник тот, кто в прекрасном видит лишь одно – красоту. Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги, хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все. Ну и такое очень тоже симптоматичное и важное для заявление для Уайльда. Ненависть 19 века к реализму – это ярость Калибана, увидевшего себя в зеркале. Ненависть 19 века к романтизму – это ярость Калибана, не находящего в зеркале своего отражения. Мысль и слово для художника – средство искусства, порок и добродетель – материал для его творчества. Если говорить о форме, прообразом всех искусств является искусство музыканта, если говорить о чувстве – искусство актера. Вот такие вот, ну, заявления Оскара Уайльда. Да, ну, еще Оскар Уайльд очень любил говорить о том, что это не искусство подражает жизни, это жизнь подражает искусству. Да?
Yeah. Это прям, это действительно просто афоризмы, каждый можно отдельно просто постить.
Ну, он, в принципе, Оскар Уайльд известен своими парадоксами, своими афоризмами, вот, и не зря, что единственный писатель, который поддержал на суде Оскара Уайльда, был Бернард Шоу, который тоже известен тем, что он любил, в общем-то, создавать афоризмы. Во-первых, давайте немножко о предыстории, как создался роман. Вы знаете, как Оскар Уайльд задумал роман?
Я вообще прочитала интересную историю о том, что он заключил спор. Это правда интересно или нет?
А вы знаете, с кем спор был?
Нет, спор со своим приятелем, единственное, что я нашла, что он напишет роман, который сведет с ума весь Лондон.
Вообще, и это, конечно,
Грей был написан типа в кратчайшие сроки, в едином творческом порыве.
Ну, в общем, спор был. Я даже, вы удивитесь, что кто спорили, да. Они были два молодых человека. Нужно сказать, что спор никто не выиграл, в отличие от этого мифа, который существует. А два молодых человека, которые поспорили в гостиной своих друзей, был вот уже упоминаемый нами неоднократно Оскар Уайльд, а второй молодой человек был Артур Конан Дойль.
Ух ты!
Вот так вот. Ни тот, ни другой, да, со спором не справились, потому что они не написали романа в тот период, но после этот спор послужил основой для мифа, что Оскар Уайльд сел и написал так вот, ну, быстро роман.
Да, потому действительно... что написано, что спор он выиграл, но за победу поплатился.
Не выиграл он спор, в общем, в реальности, да, а в мифологии такой народной, да, он выиграл спор, что Артур Конан Дойль не написал, а вот он написал. На самом деле они оба не справились, да, но потом Оскар Уайльд действительно очень быстро написал портрет Дориана Грея, он там моментально его пишет, да, и он впечатляется как раз, он был под впечатлением от шагреневой кожи Бальзака, это видно, да, вот видно по всей схеме. Вообще роман, мне кажется, очень схематичный, да, то есть вот такая роман-схема, Вот.
А у меня еще есть вопрос. Да. Была еще написана такая информация, что роман имеет под собой реальную основу.
Да,
что
это правда.
Что Вальда, правда, был приятель Бейзил, который был талантливым художником.
Это правда, это
отлично.
Правда.
Я как это, мне кажется, нам нужно вводить новую рубрику. Я нахожу что-то в интернете, а вы говорите, правда это или нет. Просто подтверждение. Вот, потому что я прочитала, что в его мастерской писатель увидел красивого юношу, когда вот он рисовал, и Уайльд был восхищен вот чарующей внешностью этого молодого человека, этого натурщика из горечи, и он заметил, что эх, этой красоте не миновать. Да, старости с ее безобразностью. И вот после этого у него зародилась вот эта вот идея написания вот такой вот книги, где сохранится юность, которая была у этого молодого человека. Вот интересно. Значит, все-таки это реальность.
Но там вообще было, художник вообще говорил, что я готов постоянно писать, значит, этого юношу, лишь бы не старел, да, то есть вот чуть ли не по картине в день. Вот. И, ну, действительно, это, по крайней мере, эта история, рассказанная Уайльдом. А уж насколько она реалистична, тут тоже... Можно только на его совесть, значит, положиться. Мы же знаем, что писатели очень любят прихвастнуть и придумать, прифантазировать о себе. И, значит, у них есть два больших произведения. Это, ну, то есть, скажем, два творчества. Это то, что они пишут, и то, как они придумывают свою жизнь. Да? Таких два больших произведения, да, собрание сочинений. Может быть, расскажите фабулу, да, вот о чем, собственно говоря, основное действие романа, кто является его главными героями и что с ними происходит.
Ну, сюжет строится вокруг молодого человека, который обладает, опять-таки, да, природной чувственной красотой. Этот юный натурщик, понятно, как раз-таки молодой Дориан Грей, который позирует для своего друга-художника Бейзила. И в мастерской Бейзил знакомит его с Генри, с лордом Генри, да, или Генри Уоттоном. Ну, вот один раз сказалось, и теперь буду говорить лорд Генри. Вот, с человеком, который впоследствии, конечно, отравляет разум юноши своими софистическими разными идеями и циничными взглядами. И Генри высказывает сожаление вот, о том, что красота не вечна, молодость приходящая. И по его мнению, что это является единственным богатством, которое нужно беречь. Но сберечь это невозможно. И, конечно, вот портрет, да, этого молодого человека завершен. То есть он прекрасен, замечателен. И Дориан восхищается этим, но помня, что сказал Генри, он, конечно, тоже начинает сетовать. И волнение он говорит такое, как бы я выписала из книги фразу, да, которую он говорит. «Если бы я всегда оставался молодым, а старился этот портрет, за это я отдал бы все на свете, ничего бы не пожалел, я готов был бы душу отдать за это». И все, и с этого момента, конечно, Дориан Грей приобретает уже такие, как бы мы, если мы читаем книгу, то мы видим, что уже такие сгущаются тучи, да, более проявляются мрачные тона, если до этого все было жизнерадостно. Вот, главный герой перевоплощается в такого некого эгоиста, который начинает искать различные утехи, радость эстетическую, а картина стареет вместо него.
Ну вот. Насчет эстетической радости я бы вот хотел бы поговорить. Где там эстетическая радость? Где там эстетическая красота? То есть мы видим все-таки идею, да, и сколько бы не иронизировал над морализмом и Оскар Уальд, его роман «Портрет Дориана Грея» он абсолютно моралистичен. Вот абсолютно моралистичен, да? Нужно, я думаю, что стоит поговорить, потому что, да, Дориан Грей, в общем, ну, можно рассказать всю практически фабулу до концовке, потому что, ну, говорить, я понимаю, как вы не любите, Леонора, спойлеры.
Ну, тут, вот, да. Мне кажется, спойлер очевиден.
Тем более после всех экранизаций, вплоть до мультипликационных всяких анимационных, да, лент. Это... да, то есть фактически, ну, Оскар Уальд показывает, что он становится все более и более, ну, то есть он, значит, все больше и больше зла делает, и да. Как только он делает зло, вот смотрите, сразу же видно влияние Бальзака. У Бальзака, как только Рафаэль де Волантен что-то желает, да, значит, уменьшается шагреневая кожа. У Оскара Уальда другой прием: как только зло делает, значит, Дориан, то начинает стареть портрет, да, то есть зло отражается на портрете. Здесь, ну, действительно очень, очень интересная философская и эстетическая идея Уальда, потому что вы сказали, что вот главное эстетическое, да, это там...
Ну, это, я имею в виду, погоня, как, помните, в «Шагреневой коже» тоже Бальзак говорил о том, что об вот этом иллюзорном внешнем чисто... вот этой красивой обертке, которая окружает, в которой пустота, да, в которой нету вот этой главной сущности. Вот здесь то же самое. Дориан, получается, опускается в омут порока, в якобы такую эстетику, то есть там же описывается дорогие вот эти все шелковые, красивые, разные наряды, платья, вообще окружение. То есть, когда ты читаешь, ты понимаешь, что человек просто находится в роскоши, просто со всех сторон. Ну, вот это как мы называем, что эстетически для глаза это красиво. То есть, это его не окружает разруха. То есть, он окружен красотой. Но эта красота, она под собой не имеет абсолютно ничего. То есть, это просто иллюзорная побрякушка, да, это фальшивка, которая тебя вот окружает, и на самом, в которой нету вот... никакой истины, нету никакого вообще веса, вот вообще ничего. И получается, что когда он опускается в это, он полностью развращает свою душу и попутно уничтожает людей вокруг себя. То есть он не только сам, можно сказать, да, себя уничтожает, но и людей вокруг. То есть он из-за него, по факту, кончает жизнь самоубийством, да, его возлюбленная, его невеста, вот, Сибилла Вейн, он убивает своего друга Бейзила, и в конце просто уже в этом беспамятстве и желании победить единственного соперника, который является он сам, он вонзает нож в сам портрет, да, и понимает, что все, ну, как бы, и потом...
И ничего не понимает, он просто умирает, а они...
Я имею в виду, меняется местами все, мы понимаем, что происходит, все меняется местами, портрет становится тем, что он должен быть изначально, а он приобретает тот искаженный страшный облик. Для меня, на самом деле, самое интересное было, что портрет не просто стареет, а что вот он именно искажается, что у порока есть свой вид. Ну, вот это, знаете, как мы же знаем, что если это алкоголик, то у него там, да, там опухшие глаза, впалые, там синяки какие-то. Если это наркоман, там у него свои какие-то, да, физические проявления, которые появляются из-за физических недостатков. И когда ты начинаешь представлять, как изменился портрет, то есть мало того, что он постарел, хотя ему-то было не так много лет на момент его смерти, но как он описывается, насколько портрет был изменен, насколько он был искажен, и потом как это все переместилось в самого Дориана, да, когда его нашли слуги, то это страшно. Ты понимаешь, насколько извращен он был. То есть это уровень извращения настолько, что люди не хотели подходить к его дому, слыша, что там нужна помощь.
Ну. Вот интересно. Оскар Уальд... Значит, когда его обвиняли в том, что он такой вот роман создал, да, где он воспевает порок, он все время удивлялся и говорил о том, что, а где, покажите, где там пороки. Ну, кроме вот самоубийства Сибиллы, убийства Бейзила, который был компульсивным и показывал, насколько деградировал Дориан, да, там было описано, что он ходил в притоны, в портовые притоны, да, все. Ну, как бы... уже читатель должен был домысливать. Не зря, вот как раз не зря Оскар Уайльд, когда писал свое предисловие, да, он как раз и говорил о том, что значит, те, кто в прекрасном находят дурное, люди испорченные, при том испорченность не делает их привлекательными. Смотрите, здесь очень-очень, мне кажется, важно. Во-первых, вопрос разобраться, кто Мефистофель в романе? Раз это фаустианство, есть Мефистофель, который соблазняет, да? Кто Мефистофель в романе?
Ну, мне кажется, это же, знаете, как это же очевидно, это же лорд Генри. Нет? Не говорите, что нет.
Повелись на мою провокацию. Ну, конечно же, это лорд Генри, да, это понятно, да? Да. Мы видим три фигуры. Во-первых, мы Дориана Грея это не видим в первой главе. В первой главе мы видим лорд Генри или Безила, да. И это классическая, кстати сказать, схема, которую использовал Оскар Уайльд. И когда говорят, ну, Оскар Уайльд, это действительно великий роман, да, но он ничего нового не придумал. Он использовал уже известные романные схемы, да. Нужно помнить, что это 19 век, то есть это эпоха просвещения гуманизма, которая продолжается, да? Угу. И есть три персонажа. И вот когда говорят, что Генри, вот лорд Генри, это такой Мефистофель, такой испорченный человек, я все-таки, у меня как бы вопрос, потому что когда внимательно читаешь роман, ты читаешь о том, что даже Безил ему говорит, что ты хочешь на самом деле в душе... Ты добропорядочный семьянин, просто не хочешь в этом признаться, не хочешь, чтобы об этом кто-то узнал.
Я бы сказала так, что лорд Генри, почему он является Мефистофелем? Он как раз-таки тот подстрекатель, который саркастично, иронично говорит разные вещи, но при этом сам так не поступает. Угу. То есть вот это и интересно, что он вроде выступает вроде вот этого злодея, он вроде бы утягивает Дориана в этот омут порока, но при этом сам в этом пороке полностью погружен. Абсолютно. Да,
он не участвует, он не ходит по притонам. Да. То есть это такой, ну, обычный светский человек, у которого есть жена, есть семья, мы ничего о них не знаем, по большому счету, да, но он такой вот, он такой, знаете, такой экспериментатор. Так вот сейчас я над этим молодым человеком сделаю эксперимент, что будет, да? Причем он такой очень язвительный. И, конечно же, лорд Генри – это отчасти мы видим такое немножко зеркальное отражение Оскара Уайльда в чем-то, да, потому что он, именно Оскар Уайльд в его уста вкладывает как раз язвительные фразы, которые вот, ну, мы понимаем, что очень созвучны тому, что думал сам Оскар Уайльд. Но, смотрите, три фигуры очень важные, да. Сам Оскар Уайльд обмолвился, что Безил, Дориан Грей и лорд Генри – это три ипостаси его самого. Угу. Вот как. Если рассматривать с этой точки зрения, то что за ипостаси? Ну, что воплощает ипостась там лорда Генри, Дориана и Безила, если подумать? Опять к этому вопросу не готовились.
Нет, я просто теперь думаю, я пытаюсь понять, что Безил, лорд Генри и Дориан, они совершенно такие разные.
Разные, да.
И он говорит о том, что все эти три ипостаси есть в нем. То есть он считает себя невинным мальчиком, которого совратили, а творческим человеком, который воплощает красоту и при этом циничным лордом. Интересно, это такая, знаете,
вот это, кстати,
он высокого мнения о себе, однако.
Ну, Оскар Уайльд, а что ему стесняться-то было, да? Не, вообще, на самом деле, проще намного все, да? Значит, Оскар Уайльд, видимо, считал, что, ну, как бы он обмолвился, что лорд Генри – это то, каким видит его свет, светское общество. Ага. Безил – это то, кем он видит самого себя, а Дориан Грей – это то, кем бы он хотел быть, как идеал красоты, вот, внешней красоты. И здесь очень важно, да, как обычно, у нас не хватает времени, потому что если вначале читать разговор Безила и лорда Генри в первой главе, да, то сам Безил говорит, я не хочу никак портрет вот этого юноши-натурщика Дориана Грея продавать никуда, отдавать, потому что в нем очень много от меня, да, и он говорит, слушай, ну ты себе льстишь, ну что ты, ну где ты, где вот, это вот этот Адонис, и даже у Лорд Генри четко и ясно говорит, да, ей-богу, Безил, я не подозревал в тебе такого самомнения, не вижу ни малейшего сходства между тоби, мой черноволосый, суроволицый друг, с этим юным Адонисом, словно созданным из слоновой кости и розовых лепестков. Пойми, Безил, он нарцисс, а ты... Вот это вот очень важный показатель, да, нарцисса, потому что, конечно же, нарцисс нас отсылает к мифу о нарциссе, да, а миф о нарциссе, в общем, мы его читаем в знаменитой поэме античного автора Овидия «Метаморфозы». В общем, сама поэма, она посвящена самым разным метаморфозам, превращением кого-либо в что-либо и наоборот. Да? И миф о нарциссе – это миф о вот, молодом человеке, который не хотел осчастливить какую-то девушку, да? Вот, влюбиться в нее. Да? И тогда он был наказан богами, и он как-то наклонился над ручьем и увидел отражение, влюбился в отражение, и от невозможности, от несчастной любви к своему отражению он и умирает. Да? Он, я не буду разбирать этот античный миф, потому что он гораздо глубже на самом деле, ведь там не только, скажем, не только нарцисс влюбляется в свое отражение.
Там если... просто есть несколько... версий.
Да, да, там истории. Есть, там ведь на самом деле сам ручей влюбляется в нарцисса, поэтому он становится горьким, его вода превращается в слезы, да, то есть там есть такие вот глубокие метафоры, на самом деле очень четко, смотрите, вы сказали, невинный юноша, да какой же он невинный? Он совершенно пустой. Он абсолютно пустой. Смотрите, вот его соблазнить просто вот так вот, оп, и все, да? То есть его соблазнить, то есть он мечтал только об одном, чтобы быть вечно молодым. Он такой глубокий.
Ну, это же некая наивность. Мне кажется, таких наивных людей легче всего иногда увлечь, которые не понимают, не видят какую-то вот эту разницу. Это, знаете, как маленький ребенок, которому ты говоришь, что это хорошо, и он, не понимая, что это нехорошо, берет и принимает это за чистую монету. Мне просто для меня всегда, я не пытаюсь полностью защитить Дориана и сказать, что он такой хороший и замечательный. Понятное дело, что это не молодой уже прям. Ну, я имею в виду, это не маленький мальчик, который не может понять и отличить
добро от зла. 20 лет тогда юноша. Тогда он находился под патронатом, не был самостоятельным.
Ну, то есть это под патронатом, но все-таки 20, не 12. То есть уже все-таки какие-то мозги есть и какой-то есть опыт. И здесь я все равно вижу такого наивного юношу, у которого есть человек, который за ним смотрит, который его учит, который его ведет. И вот тут появляется некто. А еще всегда, помните, я говорила, что однажды делилась с вами, что почему всегда образ искусителя, он такой соблазнительный. Это всегда саркастичный, циничный, немного... Это интеллигентный, умный какой-нибудь человек, который говорит что-то, и ты просто увлекаешься первое время его идеями, даже не понимая того, что это плохо. И только потом ты начинаешь понимать, что не так, а порой бывает, что уже назад дороги нет.
Все было бы хорошо, да, все было бы хорошо, если бы не Бальзак со шагреневой кожей, где он показывает старого неприятного Мефистофеля, да, который покупает любовь продажной женщины. Он там покупает же, помните? Появляется на балу.
Это Бальзак. Он решил просто вытащить все карты на стол.
Кстати, Бальзак как раз очень точно зло отождествляет. Он говорит, зло некрасивое. Оно старое, оно некрасивое, вот. Оно безобразное.
Но вот здесь как раз-таки мы можем увидеть христианский подтекст, что да, мы понимаем, что зло на самом деле, оно уродливо, оно ужасно, оно несет за собой просто ужасные последствия, колоссальные, которые не приводят человеку ни к радости, ни к миру, ни к какому-то... ни какой-то благости, она не приводит к семейству, да, там, к счастью. Оно приводит только к разрушению, к смерти, к страданиям и всему остальному. Но когда зло приходит, оно облекается в такие формы, что человек увлекается за ним. Почему в Писании-то и сказано, да, что враг, он ходит, как рыкающий лев, искать, кого убить и погубить, но при этом человек, он же покупается на это. Ему это нравится, потому что он не видит вот этот облик изначально. Этот облик скрыт. Это вот как раз-таки, чем мне и нравится портрет. Вот так выглядит зло. Оно выглядит якобы красиво, но внутри оно тлеет, да, оно разрушается. И если ты снимешь эту маску, то ты увидишь, насколько оно ужасно. Вот. Главное вовремя сорвать эту маску, чтобы понять, что это зло, и что тебе надо бежать и делать ноги оттуда поскорее. Но, к сожалению, Дориан это понял слишком поздно, потому что даже есть же момент, когда он пытается сделать доброе дело и что-то исправить, и он бежит к этому портрету, чтобы увидеть, ну, изменилось ли там что-то, и понимает, что он видит там только тщеславие, что даже в этом, даже в добром деле у него уже только одни пороки. Ну вот, как-то
ну, так. Смотрите, видите, здесь действительно мало одной передачи, чтобы передать все смыслы. И я согласен с вами, потому что поэтому и называю, все-таки считаю, что портрет Дориана Грея – это абсолютно морализаторское произведение в хорошем смысле, скажем, моральное произведение, несмотря на ироничное отношение к этому самого автора. Я думаю, что здесь как раз есть двойственность автора. Он прекрасно это... Он как бы вроде бы иронизировал, а на самом деле создал такое произведение, потому что на самом деле Дориан Грей, у него же есть... Это образ не сразу созданный Оскаром Уайльдом, да, у него есть сказка «Мальчик-звезда», где он примерно те же самые идеи проводит, да. Прекрасный самовлюбленный мальчик превращается в уродца, и когда он обретает нравственную чистоту, он превращается обратно в вот красивого создания. Но он уже не относится к себе как вот такому, мы передо мной должны все преклоняться. То есть в этой сказке, потому что это сказка, и она может закончиться хорошо, да? Есть хороший, есть хэппи-энд. А вот у Дориана Грея нету. На самом деле ведь здесь Оскар Уальд спорит с одной очень важной идеей античной философии. Да? Есть в античной философии была такая идея о прекрасно-нравственном. Да? О том, что человек должен быть прекрасен, да, красив физически, и при этом у него должна быть нравственная доброта. Да, это знаменитый вот этот миф про значит, жену афинского правителя Перикла, когда, значит, а там в Афинах чем можно было просто вот так вот обвинить человека, но ты должен прийти на суд потом и доказывать, что человек виноват, а тот человек защищался. И вот, собственно говоря, по решению суда либо тот, либо другой наказывались, да? И вот когда привели жену, значит, Перикла, значит, на суд, ну, что судьи сделали? Они показали, ну, ее, и говорят, посмотрите, как она прекрасна. Разве она может совершить преступление? Ее оправдали, вообще не выслушав, да? И для античности это нормально, да? Но Оскар Уальд показывает, но это не так. Внешняя красота еще не показывает внутреннюю красоту. И часто внешняя красота скрывает внутреннее моральное уродство. Что, собственно говоря, и показывает. Но отказавшись от собственной души, да, Дориан Грей отказывается от красоты. И более того, я вообще уверен в том, что вся идея, основная идея портрета Дориана Грея показать, что порок безобразен. Нельзя пороком восхищаться, потому что он делает безобразным человека. И вот этот портрет – это такая метафора безобразности, уродства порока. Да? Когда человек стремится к пороку, и, к сожалению, он стал, наверное, пророческим, этот текст для самого Оскара Уальда, да, переживший вот это большое крушение в своей жизни, когда он столкнулся, собственно, своими собственными демонами, своими собственными грехами. Да? Но тут уже, да, тут уж точно, значит, Оскар Уальд встретился с создателем, и как бы результат этой встречи мы не знаем. Да, но вот его произведение, на мой взгляд, как раз это и, вот эта основная идея у него — показать безобразность порока. Нельзя восхищаться пороком.
Ну
это
да.
Всегда уродство.
И у меня просто немного по-другому перефразировано. Я все написала, что для меня была главная идея, это не... Ну, грубо говоря, нельзя возводить то, что видимо, да, вот это внешнее, в статус единственного, единственной вещи, которой ты поклоняешься, то есть единственно значимой вещи. Вот, потому что все то, что мы видим, да, все, что видимо, оно порой бывает вообще незначительно. Вот, и здесь очень много показано, что вот как раз-таки то, что говорится, да, то, что пустота, что красота, которая под собой на самом деле не имеет никакой оболочки, да и вообще, в принципе, поклонение чему-то одному, потому что и Сибилла умирает, потому что она поклоняется
другим. И у нас уже закончилось время, вот, к сожалению, но самое главное мы сказали все-таки, да, это я все-таки считаю, что портрет Дориана Грея абсолютно, это произведение, которое находится в рамках вот христианской этики, да, и говорит об очень важных духовных вещах, что порок безобразен, а красота находится как раз в душе. И именно взращиванием души должен заниматься человек, и тогда он станет и внешне красив, даже несмотря на то, что у него могут быть недостатки. Так что, дорогие друзья, спасибо, Элеонор, что пришли. Дорогие друзья, каждый понедельник мы говорим про самые важные книги, говорящие о важных духовных истинах. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.